Вячеслав Игнатов. Шепот улиц. Глава первая. Начало пути. В тот вторник дождь лил так, будто небо решило сдать экзамен по гидрологии. С перерывами, но с полным погружением в тему. Вода стекала по окну офиса номер 47А в переулке Родниковой долины, размывая надпись на двери «Бюро частных детективов». Эта надпись с добавлением «Тайна и правда», «Ищем пропавшие находки», «Правду», «Возвращаем кошку или собаку», «Не всегда с согласия кошки или собаки», появилась после того, как пошли заказы о пропаже кошек и собак. На двери висела табличка с надписью, выполненной аккуратным шрифтом. «Совладельцы бюро Ташков СС и Паршин СС». Ниже, чуть меньшими буквами, было написано объявление. Заявки по пропаже кошек и собак принимаются по воскресеньям с 9:00 до 17:00. Ниже, чуть меньшими буквами, был указан график работы бюро. С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Суббота и воскресенье – выходной. Серый ноябрьский воздух, пропитанный ароматом мокрого асфальта и давно остывшего кофе, просачивался сквозь единственное вечно запотевшее окно кабинета. В этом кабинете, больше напоминающем кладовку, где царствовали беспорядок и амбиции, и располагалось детективное агентство. Внутри два стула, один диван с подозрительно свежим пятном от чая и старым пятном от отчаяния, кофемашина, которая молчала с прошлого четверга. Однако, несмотря на все усилия, прошло уже 3 недели, а у них не было ни одной существенной заявки. Все обращения были связаны с поиском пропавших кошек и собак. Друзья начали сомневаться в правильности выбранного пути и задумались о том, не заняться ли чем-то другим. Их философия была проста. Семен ищет следы, Серега ждет, когда следы сами придут к нему. Вместе они, как GPS без спутников, знают, куда хотят попасть, но не уверены, есть ли вообще карта. Дела шли. Ну, представьте, что вы посадили в горшок семя надежды. Поливаете, говорите с ним, даже поете. Через 3 недели вы обнаруживаете, что семя – это, скорее всего, косточка от сливы, которую вы съели в отчаянии. Первый клиент – бабушка Марфа, которая искала пропавшую кошку. Они нашли кошку в ее же квартире, на балконе, в корзине для белья. С кошкой был ее внук, тоже пропавший. Он просто спал. Бабушка заплатила 300 рублей и пирожок с капустой. Пирожок был вкусный, деньги нет. Второй клиент – мужчина, подозревавший жену в измене. Они проследили за ней 3 дня. Она ходила в аптеку, на почту и в парк кормить уток. Утки подтвердили – она добрая. Мужчина ушел, не заплатив, но оставил записку. «Спасибо. Теперь я подозреваю ее в чрезмерной доброте. Это тоже измена по отношению к моей паранойе». Сидя в офисе, обсуждая свои дела, Семен сказал. «Знаешь, я сейчас бы, наверное, выпил бы томатного сока». Он повернулся на другой бок и с отвращением выплюнул окурок. «Когда от сигарет болит язык, лучше всего выпить томатного сока», — сказал он. «Говорят врачи». «Какие врачи? Врачи вообще говорят не курить», — ответил Сергей. «Ну да, они вообще запрещают эту тему. Когда у тебя что-нибудь болит, надо пить лучше коньяк», — ответил Сергей. «Говоришь, был велик ростом и звали его Артем», — добавил Семен, бормоча и перечитывая новую заявку о пропаже собаки. «Интересно, собака Артем», — задумчиво произнес Сергей. «Знаешь, мы открывали свое дело не для собаки Артема и еще других каких-то собак», — сказал Семен. «Ну, куда деваться?» — ответил Сергей с грустной улыбкой. Семен, высокий и худой, с вечно встревоженным выражением лица и склонностью к витиеватым, но совершенно бесполезным фразам, был стратегом-теоретиком. Он верил, что любая криминальная задача решается с помощью одного хорошо сформулированного сонета или цитаты из Канта. Сергей, невысокий, крепкий, с глазами, которые замечали то, что пропускал обычный человеческий взгляд, например, мельчайшие частицы пыли на подоконнике или неровно приклеенную марку на конверте, был практиком. Он предпочитал улики, а не аллегории. Их деловая жизнь последние 3 недели напоминала затянувшуюся прелюдию. Заказы сводились к поиску потерянных кошек, одна из которых, по признанию хозяйки, ушла в творческий отпуск, и проверки алиби для мужей, обещавших жене срочную сверхурочную работу. «Сергей, мой друг!» Семен драматично откинулся на скрипучий стул, похожий на реквизит из провинциального театра. «Ты чувствуешь эту стагнацию? Это не просто отсутствие работы, это духовное истощение. Мы словно ждем не того, кто принесет нам дело, а того, кто явится с вестью о конце света. В наш офис стучится лишь скука, обернутая в шерстяной плащ». Сергей тем временем не слушал. Он аккуратно вытирал антикварную лупу, которую купил на барахолке, а теперь использовал для изучения пятен на столе. «Скука, Семен, не оставляет следов на паркете. А вот вчерашний посетитель, который интересовался ценой осмотра багажника, оставил след от ботинка марки Кари, купленной не ранее весны прошлого года. Запомним. Семен сидел уже за столом. Не за столом, на столе. В позе, напоминающей древнего философа, который только что осознал, что философия не оплачивается почасово. На нем пиджак, который когда-то был форменным, но теперь носил на себе шрамы от 3 увольнений, 2 разводов и 1 неудавшегося кейк-поп-конкурса в отделе. В руке стакан чая, который, по его собственным словам, уже не чай, а метафора. «Серега», — сказал он, не глядя в сторону дивана, — «ты когда-нибудь слышал, как звучит тишина, когда даже твой внутренний голос начинает просить отпуск?» Серега лежал на диване, не расслабленно, не лениво, технически. Он лежал так, будто его тело проходило ежегодную аттестацию на выносливость. Способен ли к терпению при отсутствии дела, дохода и даже намека на логику в происходящем? «Слышал», — ответил Серега, не открывая глаз. «Вчера она звучала как пинг от уведомления о нулевом балансе на счете. Сегодня как шорох пыли, падающий с нашей визитки. Завтра, если не придут клиенты, будет звучать как голос твоей бывшей жены, когда она говорит: „Я же говорила“». Семен кивнул. Это был не просто кивок. Это был семеновский кивок. Сложный жест, включающий в себя признание факта, внутреннюю боль, легкое сожаление о выборе профессии и мысль о том, не продать ли фамилию Чубраков как домен. Третий? Ну, третьего не было. Дверь кабинета скрипнула, и на пороге возник мужчина. Мужчина лет 50, с лицом, которое казалось высеченным из гранита, и дорогим, но немного помятым костюмом. «Прошу, присаживайтесь». Семен кивнул на скрипучий стул. Он оглядел офис, взглянул на Семена на столе, на Серегу на диване, на кофемашину, которая в этот момент издала тихий, но очень обидный «пш», как будто сказала: «Я вас не поддержу, ни морально, ни кофеиново». «Вы?» — начал он. «Бюро «Тайна и правда».» Семен слез со стола. Серега открыл один глаз. «Мы?» — сказал Семен. «И да, у нас есть лицензия и печать. И да, у нас есть чайник. Но он в данный момент проходит реабилитацию после инцидента с сахаром и смыслом жизни». Человек кивнул. Достал из портфеля лист бумаги. «Ни договор, ни контракт». «Это дело», — сказал он. «Его начали 20 лет назад. Его закрыли неправильно. Его забыли. А теперь его нужно достать из архива, как бутылку вина, которую все считали выброшенной, а она оказалась в погребе и выдержалась». Серега сел. Впервые за 3 недели. Семен налил из чайника в чашку. Кофе не было, был чай. С чаем что-то новое. «Какое дело?» – спросил он. Человек положил на стол лист бумаги и в дополнение достал и положил на стол еще толстую папку. Семен не верил в совпадение. Не потому, что был суеверен, а потому, что 20 лет назад в его кабинете с облупившейся краской и запахом старого кофе его научили. Совпадение – это след, который еще не назвали именем. Семен тогда был прикомандирован в архив УВД на улице Ленина, 14. Здание, где пахло плесенью, старой бумагой и тихим отчаянием. Он нашел этот листок в папке «Дело номер 77-А/94», заведенном на исчезновение группы ученых, пропавших 12 октября 1995 года после работы. Дело закрыли через 2 года. Установлена вероятность добровольного ухода. Ни трупов, ни улик, ни свидетелей, кроме этого листка. И кроме Семена, единственного, кто его увидел. Потому что его вынули из папки еще в тот день. Кто, неизвестно. Но листок вернулся через 2 года. На листке была запись, что нас не ищите, мы добровольно уходим. И подпись. И этот листок, он из дела тут же исчез. Мужчина кивнул и тяжело опустился на стул, от которого тут же отслоилась небольшая подушка. «Мне нужна ваша помощь, детективы. Конфиденциальность превыше всего». «Мы этим и славны», — с легкой иронией ответил Сергей, складывая руки на груди. «Говорите, что стряслось». Мужчина тяжело вздохнул, словно готовясь вывалить на них груз невыразимой тайны. «Речь идет о людях. Двое ученых пропали ровно 2 года назад. Профессор Аркадий Зайцев и доктор Елена Ветрова. Работавшие в закрытом НИИ, занимались, скажем так, перспективными разработками в области альтернативной энергетики». Семен наклонился вперед, игнорируя манеры и сразу переходя к сути. 2 года, значит? Почему вы обратились к нам только сейчас? Обычно родственники бьют тревогу сразу». Лицо мужчины было непроницаемым. «Потому что до недавнего времени я был уверен, что они просто уехали. С моей помощью, разумеется. Они хотели уйти в тень, работать спокойно, без назойливого внимания государства и конкурентов». Сергей усмехнулся. «Звучит, как сюжет дешевого шпионского романа, мужчина. И где же они сейчас, если вы так уверены в их отъезде? Почему они не выходят на связь?» Мужчина вытащил из внутреннего кармана 2 сложенных листа бумаги. «Вот здесь кроется проблема. 2 недели назад я получил это». Он протянул им сначала 1 листок, исписанный каллиграфическим почерком, а затем 2-й, грубо напечатанный, будто на старой пишущей машинке. Семен взял 1-й лист. Это было короткое, но четкое заявление. «Аркадий и группа приняли решение. Мы ушли добровольно. Дальнейшие поиски бессмысленны и нежелательны. Не ищите нас. Мы сами позаботимся о своей судьбе. Забудьте наш адрес. Е.В. Это письмо Елена прислала мне лично. Она так писала, когда была уверена в своем решении», — пояснил мужчина. Затем Семен развернул 2-ю записку. Она была другой, агрессивной и анонимной. «Прекратить поиски. Ученые ушли. Любые дальнейшие настояния будут рассмотрены как угроза. Карта – старый городской дом номер 17, улица Заречная. Ищите только вы». Сергей поднял глаза от бумаги. В них читалось явное недоверие. «Ищите только вы. Это что, угроза или условие? И почему? Они уходят, но кто-то другой присылает вам 2-ю записку с адресом». Мужчина потер виски. «Именно это и смутило меня. 1-я записка убедительная, даже убедительнее, чем я ожидал. Но 2-я, она появилась вчера. И вот адрес — старый заречный дом», — задумчиво произнес Семен, вспоминая карту района. Он стоит заброшенным уже 10 лет. Там опасно жить. Именно. Зачем им там прятаться? Или это ловушка? Мужчина нервно заерзал. Семен отпил остывший чай. Его взгляд остановился на напарнике.
Сергей, что скажешь?
Сергей склонился, изучая оба документа под лупой. Семен, слегка нахмурив брови, обратился к мужчине с деловым видом.
«Как ваша фамилия? Есть ли у вас с собой документы, паспорт?»
Мужчина, слегка замешкавшись, ответил.
«Конечно!»
И, достав из внутреннего кармана пиджака небольшой кожаный кошелек, извлек оттуда паспорт.
«Вот, пожалуйста, мои данные».
Семен взял паспорт, внимательно изучая каждую строчку, словно вчитываясь не только в буквы, но и в саму суть человека, стоявшего перед ним.
«Хорошо», — сказал Семен. «Будем заключать договор. Контракт».
Мужчина выразил желание сохранить анонимность, чтобы его имя не было связано с контрактом и договором, и чтобы никто не знал об его участии в сделке.
«Хорошо»,
— Семен кивнул.
«Анонимно назовем вашу фамилию Петров». «Я согласен»,
достав из кармана еще один пакет, в котором был аванс.
«Я всегда на связи»,
и вышел из кабинета.
«Слышь, Семен, а что это за дело такое?»
Сергей задумчиво посмотрел на старого друга.
«Что ты тут увидел, знакомое?»
Семен тяжело вздохнул. Его глаза потускнели, словно воспоминания нахлынули волной.
«Понимаешь, Серега, я уже видел этот листок, но у меня не было никаких возможностей. Это дело закрыли из-за отсутствия улик, и все свелось к тому, что они сбежали за границу».
Сергей нахмурился, ожидая продолжения.
«И этот листок видел только я. Он почему-то исчез, его кто-то вытащил намеренно. Но не было у меня таких полномочий разбираться, кто это сделал. И докладывать я не стал, потому что понимал, что до пенсии недалеко и можно было не дожить».
Сергей молчал, переваривая услышанное. Наконец он тихо ответил.
«Ясно».
В офисе повисла тяжелая тишина, наполненная невысказанными мыслями и сомнениями.